Добрый вечер. У Менску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет выкладчик Белорусского национального технического университета Александр Ковалев. Аналитический центр стратегии и доследчий центр Мизеса признали его чемпионом либерализма. Сярод іншого мы поговорим про девальвацию белорусского рубля. А у доследований свободы про кредитование в новых умовах. Жахры Могилёву скажут, ці брали яны калі-небудь кредиты и на что.
Никогда. Я рожден при коммунистическом строе с большим недоверием ко всем вот этим вот частным структурам.
Беру кредиты. Скажем так, на патриотические нужды. По мере надобности.
Мы расскажем про аудиокнигу Виктора Жибуля «Распилованные дошки начинают зарастаться». Она вышла в рамках проекта «Дискарня нашей Нивы». Книга складенная с творов поэта, якія летась прогучали на хвалях нашего радио передачи «Ночная читанка». А у программе «Барды свободы» змейсер Бартосик пачне оповед про Олеся Камоцкого. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня сушит моя коллега Татьяна Поглад. Калі ласка, Татьяна.
Добрый вечер. Таким чином, да, подеи у свете и спочатку новина, связанная и с Беларусью. Еще 14 пустельников сегодня, у их лику и белорусы, покинули Печору у Бековском районе Пензенской области России, где начакали конца свету. Еще 14 застались у подземном сховище. И, как поведомила нашему радио, прокурорка району Печоры застаются белорусы Инна и Александр Вабишчевичи, а с ними дочка, взрост якой 1 год и 8 месяцев. Иншие международные подеи. Сегодня протягивались бои израильских войскоўцаў с воевниками Хамасу у Газа-Сити, не глядя на заклики международной супольности до неоткладного перемирья. Министр обороны Израилю заявил, что по групповце Хамас нанесены моцный удар, але операция у полосе Газы будет протягиваться. Президент США Джордж Буш заявил ранее, что воевники повинны обяцать спынить ракетные обстрелы Израилю. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль протягнет будаўніцтва во Усходнем Иерусалиме на Заходнем березе Ярдану, не глядяши на попереджение Кандализы Райс, что новые поселища могут перешкодить мирному процессу. Премьер-министр России Владимир Путин загадал Газпрому зменшить поставки газу праз Украину у Европу от сегодняшнего дня. Тем часом европейские дипломаты у Брюсселя терминово обмерковывают ситуацию вокруг российско-украинского газового конфликта. На саміце НАТО, які праходзіць у Бухарэсце, як чакаецца, Альбанія, Харватія і Македонія атрымаюць запрашэнне далучыцца да альянсу. Прэзідэнт США Джордж Буш, які бярэ ўдзел у саміце, выступіў у падтрымку намеру Украіны і Грузіі далучыцца да НАТО. И апошняя звестка: улады и оппозиция у Зимбабве набирают близкую колькость голосов после подлику больше, чем половы бюллетеней на парламентских выборах, что отбылись в субботу. Кировные партии и оппозиция ведут перемовы об умовах отставки шматгадового президента краины Роберта Мугабе.
Татьяна Поклад протягивая сачыць за подеями у свете и у Беларуси. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. А зараз Сергей Бламейко расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
Обвал белорусского рубля, який отбылся 2 студзеня, был узгоднены с урадом и администрацией президента. Однако решение про резкую девальвацию правления Нацбанку приняло самостойно, говорит Станислав Богданкевич.
Произошло огромное падение поступлений валютной выручки в связи с обвалом цен на энергоносители, прежде всего. Валюты стало мало, кредиты получены, но они потрачены частично на погашение предыдущих и дальше будут тратить. Я думаю, что правительство не владеет ситуацией.
У Беларуси у сувязи с девальвацией национальной валюты назирается споживецкий ажиотаж. За первые 3 дни Нового года могилевские крамы, которые гандлюют бытовой техникой, распродали более за половину своего товара. Девальвация белорусской валюты прикметно отбилась на гандлевом обороте крамов и рынков Городенщины. Люди спешаются позбавиться от обесцененных рублей.
Покупалось все. Телевизоры, холодильники, стиральные машины, мелкую бытовку, там кухонные комбайны, носорубки, все-все.
Информация о призначении Миколая Пенігіна, головным режиссером Купаловского театра, покуль не мая официального подтверждения. Сам Пенігін у размове со «Свободой» подтвердил, что пропанову от Министерства культуры отримал и сгоду дал. Говорит акторка Купаловского театра Ганна Хитрик.
Я верю и ведаю, что все в нашем театре будет добро. И он любит наш театр. И не первый год, не другие, а за все его любил. И тому я уверена, что лучшего керовника театра мы не знаем.
Американського громадянина Еммануїла Зельцера, який відбуває у Могильовській колонії 3 роки зняволення поводля обвинувачення у комерційному шпіонажі, неузабаві оглядіть незалежний лікар, який адмислово вилетів з Злучених Штатів Америки. Віцебський опозиційний активіст Олександр Солов'ян опинувся у тяжкому становищі. Уже тягом 3 місяців він не може отримати заробок, бо чигуничний районний суд наклав арешт на його небанковський рахунок. Судові виконавці потлумачили, що таким чином вони споганяють Солов'яна несплачені штрафи за уділ у опозиційних акціях.
Сергія Бламійка про події в Білорусі. Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську 22 година 5 хвилин. Композиція «Пляц Франциска» у виконанні гурту «Ліс» гучить для гостя «Ночної свободи» викладчика Білоруського національного технічного університету Олександра Ковальова. Аналітичний центр стратегії і дослідчий центр Мізеса при кінці минулого року признали його чемпіоном лібералізму. Олександр Ковальов тепер з нами на простій телефонній зв'язі з Мінську. Добрий вечір, господар Олександр.
Добрий вечір, Ганна.
2 студзеня адразу після того, як було об'явлено про девальвацію білоруського рубля, многія білоруси кинулися у крами по закупи, покуль ще не виросли кошти. Скажіть, а ви піддалися гэтаму споживецькому ажіотажу? Ці набыли нешта?
Ні, ну, калі і набыл, то тое, що було давно заплановано, і гэта не такий ажіотажний спрос, а некі маленькі до своєї... Просто для простого свого життя некія речі. Ні.
Гость «Ночної свободи» Олександр Ковальов, а зараз я пропоную йому і слухачам «Ночної свободи» послухати опитання. Ці відбилися на вас і на вашій сім'ї девальвація білоруського рубля. Откази відомих особ у Білорусі збирав мій колега Владимир Глот.
Старшиня Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Станіслав Шушкевич каже, що від девальвації він тільки виграв.
Мене ніяк не закранула, бо я не заробляю ні одної копійки у білоруських рублях. А заробляю я у злотих, у долярах, у євро. Тому навіть мені лепіше стало. Я читаю лекції в університетах, а так само публічні лекції по замовленню. От я маю тепер такий намір, я маю запрошення на конференцію у Злучені Штати. Я вже контактую з певними університетами, де є у мене запрошення. І це, так сказати, мій професорський бізнес. Але я докладно ведаю, що праз невеликий термін стане горш, тому що подорожання, воно непозбежне, і обесценення рубля білоруського, воно одоб'ється дренно на усіх без виключення.
Старшиня комісії Палати представників 4-го скликання Владимир Зданович каже, що його девальвація не закранула.
Так склалися обставини, що перед Новим годом майже не було ніяких грошей, ніяких рахунків у банках, тому практично особисто я нічого не відчув.
Намісниця старшині Білоруської соціал-демократичної громади Світлана Губєйка так само каже, що девальвацію покуль не зауважила. Але при гэтым яна акцентуе ўвагу на слове пакуль.
Але ж, конечно, даб'ецца. Уже ж нема пытання, бо уже суседзі прыходжаць. Ужаліцца на тое, што лежалі 5 мільёнаў на кніжцы, а цяпер это уже 4 мільёны. Так што, а ў мяне ніякіх такіх нема грошаў ні на кніжцы, ні дзе. Кажуць, жывем з зарплаты. Але ж, конечно, уже цены кусаюцца. Там паглядзіш, там і там капейкі. Я думаю, што вельмі хутка мы гэта, ну, моцна адчуем.
Александр Саснов, былы міністр працы, кажа, што ягонай сям'і, якая ў сваіх гастранамічных прыхільнасцях аддае перавагу рознай рыбе, мабыць, прыйдзецца часткова змяніць меню.
Напрыклад, на камароцы той самай ужо рыба, рыбныя нейкія там вырабы, яны ўжо пайшлі ў гору, ну, кошт пайшоў у гору, адчулі. Але я яшчэ іншае ўжо пачуў. Напрыклад, тое, што мая пенсія зараз будзе каштаваць значна танней у далярах, чым раней. Гэта значыць, што калі я кудысьці еду, напрыклад, на тую ж Украіну, мне ўжо будзе не шмат яе хапаць на тое, каб там правесці час.
З былым міністрам працы Александрам Сасновым гутарыў мой калега Владзімір Глот. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску выкладчык эканомікі Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў. Спадар Александр, а якія плюсы, якія мінусы, на вашу думку, дала дэвальвацыя беларускага рубля?
Ой, ведаць, адразу так адказваць і непроста. Якія плюсы? Ну, па-першае, мы пайшлі наперад у плане прызнання таго, што тое, што рабілася ў эканамічнай палітыцы апошнія некалькі гадоў, гэта не так усё добра і было. Я вось прыкладам адкрыў там старонку Нацыянальнага банку ў інтэрнэце і пабачыў, што курс даляра 2,156 быў на 1 студзеня 2004 года. Гэта значыцца 5 гадоў мы ўтрымоўвалі абменны курс беларускага рубля да даляру на адным і тым самым узроўні. При тым, што кошты ў Беларусі кожны год раслі. І раслі па 10, па 12, па 15%. Гэта значыцца, што беларускія тавары ў далярах даражэлі. Таму расла заработная плата ў далярах. І таму здавалася, ну, нейкая, стваралася нейкая ілюзія таго, што мы сталі жыць лепш. А цяпер мы пайшлі наперад у тым плане, што з'явілася нейкая палітычная воля на тое, каб прызнаць, што ўсё не так добра. Што тычыцца мінусаў, ну, іх нашмат больш. Па-першае, падарвана нейкі давер, які ствараў Нацыянальны банк да той палітыкі, якую ён праводзіў апошнім дзесяцігоддзям, мусіць, года з 98-га, калі адказаўся, адмовіўся Нацыянальны банк ад мноства курсаў абменных. І вось гэтыя 10 год ён ствараў такую рэпутацыю арганізацыі, якая ведае, што робіць. Але, на жаль, так атрымалася, што ў рамках беларускай эканамічнай мадэлі на Нацыянальны банк было навешана больш, чым тое, што ён можа рабіць. Это значыцца, што ён быў павінен адказваць таксама за нейкія тэмпы эканамічнага роста, крэдытаваць, так сказаць, рэальны сектар эканомікі, і таму атрымалася, што грошаў у эканомікі было шмат больш, чым быў попыт на гэтыя беларускія рублі, і дэвальвацыя падштурхнула людзей нават да нейкіх, як кажуць, той набегаў на банкі, і я думаю, што тыя падзеі, якія атрымаліся, адбыліся сёння ўжо, калі даляр працягваў расці і на сусветных пляцоўках, і ў Беларусі, гэта сведчанне таго, што давер быў моцна пакалябаны.
Аналітычны цэнтр стратэгіі, даследчы цэнтр Мізеса, падсумоўваючы вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год, прызналі найлепшым органам дзяржаўнага кіравання адміністрацыю прэзідэнта, а найгоршым міністэрства эканомікі. І ўпершыню ў гісторыі Беларусі быў вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Гэта госць «Начной свабоды», мой суразмоўца, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў. Ён актыўна прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях, артыкулах, у блогу. Спадар Александр, а ось девальвація білоруського рубля, ну гэта таксама, напэўна, адзін са складнікаў лібералізму. А як вы ўвогуле трактуеце гэты панятак сваім студэнтам?
Панятак лібералізм? Термін?
Так.
Ну, лібералізм гэта такі моцны ўплыў у сусветнай палітычнай, філасофскай, эканамічнай думцы і трактаваць. Эканамічны лібералізм гэта, па-першае, прыватная ўласнасць, па-другое, гэта абавязковае выкананне сваіх абавязацельстваў, якія мы ўзялі па нейкіх дамовах. Трэцяе гэта неўмяшальнасць дзяржавы ані ў водную эканамічную сферу. Гэта ідэал лібералізму. Дзяржава павінна выконваць тыя функцыі, якія на самой справе мы як чалавецтва некалі ёй дэлегавалі. Гэта значыцца абарона чалавека, абарона мяжы, ну і можа быць там судовая сістэма. Ад усяго іншага мы можам адмовіцца і самастойна, без аніякай дзяржавы, ствараць тыя самыя сацыяльныя інстытуты, якія стварае дзяржава. Прыкладам, там пенсійнае забяспечэнне ці там нейкія дыверсіфікацыю рызыкі ў сваіх ашчаджаннях. І гэтак далей. Для гэтага дзяржава не патрэбна. У гэтым лібералізм. Вы ведаеце, калі я прысутнічаў на падвядзенні гэтых вынікаў прошлага года, я мяркую, што не толькі адміністрацыя прэзідэнта, але і сам прэзідэнт мусіў атрымаць тытул цытата года, таму што тое, што ён сказаў у лістападзе, гэта, ну, як мне падаецца, у Беларусі найбольш ліберальная прамова за ўвесь год. Я буду цытаваць па-расейску, калі дазволіце.
Так.
Потому что она была по-российски. Неправда, что свободная экономика и рыночные отношения в плане конкуренции, высвобождения возможностей человека – это плохо. Это они на Западе доработались до того, что угробили рыночную экономику и девальвировали эти понятия. Нет ничего плохого в том, что у нас будет экономика свободная, без лишних обуз и пут. В этом нет никакой опасности.
Але вось калі Александр Лукашэнка...
Але пакуль гэта толькі словы, калі ўсё гэта будзе рэалізовано, дык я мяркую, што і прэзідэнт можа стаць лібералам года.
Але ведаеце, калі Александр Лукашэнка з навагоднім зваротам выступаў па тэлевізіі, ён ужо ведаў пра тое, што другога будзе праведзена дэвальвацыя беларускага рубля, але пра гэта не было нічога сказана, як да гэтага і не гаварылі прадстаўнікі пра гэта нацыянальнага банку. Як гэта стасуецца з той палітыкай лібералізацыі, пра якую было абвешчана?
Ну, я так мяркую, што на самой справе ён, канешне, ведаў гэта. І сёння ў нейкім інтэрв'ю Спадар Драздоў, гэта прэс-сакратар нацыянальнага банка, пацвердзіў, што была палітычная дамоўленасць пра дэвальвацыю беларускага рубля. А чаму не казаў? Ну, давайте я не буду нават гэта каментаваць, таму што гэта была спланаваная некая акцыя. Ці ліберальна гэта? Ну, з пункту гледжання нейкай адкрытасці, транспарантнасці дзяржаўных органаў улады, канешне, гэта не ліберальна, але што тычыцца гэтай меры як неабходнасці, ну, гэта было ўжо неабходна, таму што я ўжо, як я ўжо казаў, кошты ў беларускіх рублях выраслі, гэта значыцца, што кошты ў далярах ў Беларусі выраслі. І гэта быў не рынкавы курс, не рынкавы курс 2200, гэта было відавочна. Другая справа, што мы сёння не ведаем, які курс рынкавы. 2700, 2600. Можа быць, 3000. Ніхто не ведае. Таму я б сказаў, што гэта такі першы крок да лібералізацыі. На самой справе мы атрымалі сёння тую дэвальвацыю 2 студзеня, як нейкі там чорны дзень. Толькі таму, што многа гадоў дзяржава рабіла гэтую сваю там чорную справу ўмяшальніцтва ў валютны рынак. Вось і ўсё.
Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску, 22 гадзіна 19 хвілінаў. І зараз я прапаную слухачам начной свабоды паслухаць кіраўніка цэнтра Мізіса Ярослава Раманчука. Ён будзе гаварыць пра госця начной свабоды Александра Кавалёва.
Навукова-даследчий центр Мізеса упершыню беларуская гісторія праводзіў конкурс «Чэмпіён лібералізму 2008». Былі жорсткія колькасныя і якасныя крытэрыі, напрыклад, колькі чалавек напісаў навуковых артыкулаў, публіцыстычных артыкулаў, як ён удзельнічае ў дыскусіях, ці праводзіць семінары, канферэнцыі, што робіць са студэнтамі, як распаўсюджвае ідэі, ці ведаюць яго сярод экспертаў, ці ён удзельнічае міжнароднай працы ў ліберальных гэтых колах. І от Александр, мала таго, што ён вельмі добры выкладчык, яго там студэнты вельмі любяць, ён зрабіў кола аўстрыйскай школы у БНТУ, праз якое прайшлі там многа людзей, яны далучаліся да нашай працы, да эканамічных салонаў, да школ выходнага дня. Саша сам удзельнічаў у канферэнцыі ў Празе, быў у Маскве сярод эканамістаў ліберальнага накірунку. Ён напісаў аж 4 навуковыя працы на працягу гэтага года, вядзе блог дыскусійны, які таксама пасвечаны ліберальнай эканоміцы. Ён сумяшчае тэорыю і практыку і таксама кансультуе нават бізнес па пытаннях карпаратыўнага кіравання, выводзячы формулы поспеху на ліберальнай тэорыі і адказнасці за свае дзеянні ў межах прыватнай уласнасці.
А я дадам да расповеду Ярослава Раманчука, што госць «Начной свабоды» Александр Кавалёў нарадзіўся ў 1966 годзе ў Пінску. Ён скончыў аддзяленне палітычнай эканоміі Беларускага дзяржаўнага універсітэту, скончыў аспірантуру Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту, 2 гады дактарантуры, цяпер працуе над доктарскай дысертацыяй. Свабода Александр, а якая формула поспеху паводле ліберальнай тэорыі, ну, пра якую цяпер Ярослаў казаў?
Формула поспеха экономики?
Так.
Ну, я меркую, что формула вельми простая. Каждый повинен стать профессионалом у своей галине. Прикладом, коли ты любишь читать лекции, коли у тебя это отрымовывается, займайся этой справой. Рынок сам вызначыць, што ты найлепшы, ты будзеш атрымоўваць нармальныя заробкі ў гэтай сферы. І прыкладам я слухаў Свадара Шушкевіча, мне балюча, што прафесар, які кіраваў катэдрай ядарнай фізікі ў Белдзяржуніверсітэце, аніяк зараз не займаецца гэтай галіной навукі. И аніяк не удзельнічаў у нідзе, я не бачыў ні інтэрв'ю у пытанні там атамнай электрастанцыі, пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Гэта ненармальна. І формула поспеха ў тым, каб дзяржава гарантавала уласнасць. Гэта першае. Па-другое, дзяржава адмаўляецца ад умяшальніцтва ў эканоміку праз там вялікія падаткі і нейкую манетарную палітыку. І людзі зробяць тое, што ім трэба самі.
Вы на хвалях «Начной свабоды». У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Слушатель Николай Иванович, мне 76 лет, я тяжело болен. С большим трудом собрал 1 200 000 белорусских рублей на похороны. Меня интересует, может ли после новогоднего обвала белорусского рубля повториться в ближайшие месяцы, февраль-март, дальнейший обвал белорусского рубля? Как мне что делать? Мои деньги на похороны пропадут.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, ён працуе 24 гадзіны на суткі. А з намі на сувязі выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў. Што б вы адказалі слухачу свабоды? Навогуле, якія парады вы маглі даць шараговым беларусам, што трэба рабіць, каб не згубіць свае грошы, якія б малыя ці вялікія яны не былі?
Ну, пытанне сумнае на самой справе. Калі справа пра такія невялікія грошы і людзей, якія ўжо сёння не працуюць, а там пенсійнага ўзросту, мая рэкамендацыя не класці ўсе яйкі ў адзін кошык. Няхай нешта будзе ў далярах, нешта ў еўра, нешта. Можа быць, нават калі ў чалавека яшчэ ёсць вера ў беларускія банкі, ў беларускіх рублях на рахунках у беларускіх банках, але не ў адным месцы. А што тычыцца там парадаў укладання грошаў, нашкоджання грошей. Я думаю, что у Беларуси сегодня самое наилепшее – это купить себе некий кавалок земли с домом у сельской местности, тем более, что там, год мы обвестили годом родной земли, или я не запамятовал, президент обвестил, у тем самым новогодним звороту. И чому? Тому, что на самой справе эти домы каштуют там $1000, когда это там не под самым Минском. И я не думаю, что это будет дренное укладание, потому что кошты на такую нерухомость безумовно будут расти. Это такое.
Что да, ось больш глобальных парадов, то недавно керовник аналітичнага центру «Стратегія» Леонид Заіка спрагназаваў, што неўзабаве ў Беларусі пачнецца інфляцыя на ўзроўні мінімум 30-35%, і адзіны варыянт, паводле спадара Заікі, які можа быць у такой сітуацыі, гэта пераход на расійскі рубель. І вось гэтая заява выклікала вельмі адмоўную рэакцыю чытачоў нашага сайту. А як вы мяркуеце, спадар Александр, ці мае рацыю спадар Заіка, і якое выйсце з гэтай сітуацыі было б для Беларусі аптымальным?
Безумоўна, спадар Заіка мае рацыю ў тым, што інфляцыя можа дасягнуць 35% за год, таму што першы там тыдзень гэтага года шмат якія тавары сталі даражэй, і не на 20, а на 25, на 30%, што бізнэсоўцы, якія з'яўляюцца імпартёрамі, яны закладваюць у кошт продажи нейкую рызыку дадатковую. Тому за год 35, такое может быть. Але что тычыцца другой частки, я не думаю, что пераход на российский рубель – это вырашэнне проблемы. Поглядите, Россия так само за снежень девальвовала свой рубель на тыж 20% относно доляра. Это не такая уже файная валюта и не такая краина, якая мае традиции доброй валюты. Тому, тем больше, тягом апошніх 10 год Россия хоть и застается основным торговым партнером, а лишь Евразвяз таки уже займая другое место и займая его упэўнена. И Европа для нас не меньше важная по напрямках внешней торговли, внешнего гандлю, пробачьте. Переход на российский рубель, отмовиться самим от монетарной политики, чекать, покуль Москва дозволит надруковать больше грошей, сделать эмиссию. Я не думаю, что белорусские влады пойдут на такой крок, и не думаю, что это саправды добрый крок, потому что белорусский Нацбанк много годов показывал, что он может проводить отказную политику, досить отказную в монетарной сфере.
Я дякую гостю «Ночной свободы», выкладчику Белорусского национального технического университета Александру Ковалеву. Всего вам лепшего в Новом годе, счастливых калядов.
Дякую велике. Усім успехов в этом годе. Нехай он будет хоть и тяжкий, але плодовитый. И навод нехай он будет лепше, чем прошло.
Всего вам лепшего.
Дякую вам.
Кино про лайф, и нехто в свет, и нехто в праздник, а в раз... все не покидай, полыку мы наливай, с новым годом рок играй. С новым годом рок играй. С новым годом рок играй. Выключай, с Новым годом, родный край. С Новым годом, родный край. С Новым годом, родный край. С Новым годом, родный край.
У Менску полова 11 на хвалях Ночной Свободы. З вами надалі Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіні ефіру даследаванне свабоды пра крэдытаванне ў новых умовах. А ў нашым апытанні жыхары Магілёву скажуць, ці бралі яны калі-небудзь крэдыты і на што.
Строительство жилья только это. Проценты настораживают, но просто по-другому, я думаю, никак не получится.
Автомобиль покупал. Этот кредит и сейчас у меня. Но у меня там еще под старые проценты.
Мы расскажем про аудиокнігу Віктора Жибуля «Распілаваныя дошкі пачынаюць зрастацца», якая выйшла ў рамках праекту «Дыскарня нашай Нівы». Яна складзеная з твораў паэта, якія летась прагучалі на хвалях нашага радыё ў перадачы «Начная чытанка». Мы расскажам пра сітуацыю ў Купаловскім тэатры і аб чаканым прызначэнні Мікалая Пінігіна галоўным рэжысэрам. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Алеся Камоцкага. Пасля 23 гадзіны праскія акцэнты «Дом літаратара» ў абедзвюх перадачах прагнозы на 2009 год. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеці. Побач са мною студыі зноўку Таццяна Поклад.
І спяша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. США асудзілі патрабаванне Беларусі зноўку скараціць штат амерыканскага пасольства ў Менску. Амаль палова супрацоўнікаў пасольства США у мінулым месяцы пакінула Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў у сувязі з амерыканскімі санкцыямі супраць Белнафтахіму. Цяпер у амерыканскім пасольстве ў Менску застаецца 17 супрацоўнікаў. Ад 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены. Аб'ём яго скараціцца ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельні ў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Яго звінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазіцыйнага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэю, дзе ён вучыўся. У справе палітычных мультфільмаў затрыманы палітык Павел Севярынец. Браты Сергія і Александр Скрабцы вырашылі спыніць галадоўку, якая цягнулася 22 дні. Браты звярнуліся да іншых удзельнікаў галадоўкі з прапановай далучыцца да іхнага рашэння. І падзеі ў свеце. Сёння працягваліся баі ізраільскіх вайскоўцаў з ваяўнікамі Хамасу ў Газа-Сіці, нягледзячы на заклікі міжнароднай супольнасці да неадкладнага перамір'я. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што 10-дзённая аперацыя яшчэ не дасягнула сваёй канчатковай мэты спыніць ракетныя абстрэлы з боку палестынскіх ваяўнікоў, скіраваныя на поўдзень Ізраілю. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што ваяўнікі павінны абяцаць спыніць ракетныя абстрэлы Ізраілю. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін загадаў «Газпрому» зменшыць пастаўкі газу праз Украіну ў Еўропу ад сённяшняга дня. Расійскі прадстаўнік у ААН заклікаў Іран да перамоваў у пытанні іранскай ядзернай праграмы. 6 краінаў США, Расія, Брытанія, Кітай, Францыя, Нямеччына абяцаюць Ірану пакет выгодных прапановаў, калі той адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння урану. І апошняя звестка – Новая Зеландыя адмовіла ў палітычным прытулку іранцу, які перайшоў з ісламу ў хрысціянства. Алі Рэза Панах кажа, што можа стаць ахвярай пераследу, калі вернецца ў Іран.
Дзякую, Таццяна, а зараз пра надвор'е. Завтра в Бересті і Городні 8-10 градусів ніжей за нуль, ясно. У Вісівську прогнозують 7-9 градусів морозу, у вечері сніг. У Гомелі мінус 9-11, у Могильові 12-14 градусів ніжей за нуль, а у Мінську 10-12 градусів морозу. Ви на хвалях Ночної Свободи, у Мінську 22 година 34 хвилини. Ситуація на білоруському ринку кредитування у стані непевності. Перші дні нового 2009 року азмрочилися 20% девальвація білоруського рубля, що примусило банки на неокреслений час спинити видачу нових кредитів. Зрешті, ще при кінці минулого року фінансові структури у переважній більшині радикально перегледіли кредитну політику. Найперш обмежували видачу позикав і повелішили процентні ставки. Нацбанк за останні місяці 4 рази уздимав ставку рефінансування, яка служить для підпорядкованих йому установ відправним пунктом при визначенні процентів по кредитах. Які ж перспективи має кредитна сфера? Дослідування Ігоря Корнія.
По звестках фінансового порталу «Інфобанк.Бай», від вересня до кінця снежня 2008 року агульна кількість кредитів, які пропонували білоруські банки, кардинально зменшилася. Коли у вересні пропонував записаннями кредитів було амаль полтисячі, то тепер їх 295. Поменшення ажно на 40%. Як каже керівниця аналітичної групи згаданого порталу Катерина Смірнова, 5 студеня – фактично перший день праці банкових установ у 2009 році. Тому ніякої певності з ближайшої перспективи нема.
Ну, банки вже тільки фактично з сьогоднішнього дня почали працювати. Выходных. Сегодня-завтра будем анализировать это, и я думаю, что у нас какое-то классное число появится. Ну, реально, пока еще так, непонятно.
То, что в первые дни нового года отримать кредит практически немогчимо, подтверждают и в самих банках. Александр Володько, директор департаменту банку «Москва-Минск», каже, что в лепшем выпадку, что если станет зрозумело, про концы тыдня.
До принятия определенных решений мы не кредитуем в принципе. Пару дней кредитования не будет. Надо доводить полную процентную ставку. Пока мы не выясним, как мы будем это делать, что будет показывать эта формула, мы тоже не имеем права подписывать договора кредитные. Что будет после праздника, сказать не берусь, потому что обычно на праздник происходят чудеса. До праздников мы выдавать не будем.
Минимум первую студенческую декаду кредитоотримальники могут быть спокойные за умовы выплаты процентов. Передусім, гэта тычыцца юрыдычных асобаў, для якіх дадатковыя выплаты пачалі расці яшчэ ў мінулым годзе. Фізычных асобаў банкі абяцалі не чапаць. Менскі прадпрымальнік Ягор Калюжны расказвае, што ўжо істотна адчувае рост працэнтнай стаўкі на ўзяты крэдыт і перакананы. У студзені лічбы возьмуць новую вышыню.
Знялі для банкаў агранічэнне па марже. Раньше, допустим, ёсць ставка рефінансіравання. Банка можна было нацэньваць по крэдытам 2 пункта. А сейчас банки могут маржу свою наценивать такую, какую хотят. У меня сейчас 18. Сначала 12, потом 13, 14, вот так.
У отсутность вольных сродков белорусские банки истотно скоротили линейку кредитных пропановов. По даденных на конец 2008 году, только несколько банков працуют с популярными кредитами на споживецкие потребы. Але еще недавно амаль нелимитованные суммы, сниженные до 3000 доляров. А пропонованные проценты наводят на роздум про мэтазгодность такой операции. Прикладом, споживецкий кредит до 3 годов у Белагропромбанку выдается по 20% годовых. У Паритет-банку по 23%. Лидером Альфа-банк, где ставка сягая 40%. Паслугу аўтакрэдытавання на канец 2008 году захавалі 10 банкаў. Аднак умовы атрымання крэдыту сталі больш жорсткія. Да таго ж, шэраг банкаў бяруцца крэдытаваць не больш за 60% ад кошту аўтамабіля. Незайздросныя справы з крэдытаваннем пад нерухомасць. Беларусьбанк спыніў выдачу крэдытаў на куплю жылля, пакінуўшы толькі крэдытаванне будаўніцтва для тых, хто стаіць у чэргах на паляпшэнне жыллёвых умоваў. У зв'язку з нядаўняй дэвальвацыяй відавочна, такія ўмовы патрабуюць грунтоўнай рэвізіі, гаворыць фінансавы аналітык Кацярына Смірнова.
Нельзя сказаць, што это сейчас только произошло. Ухудшэнне сітуацыі на рынку крэдытавання началось где-то с октября. Я бы не сказала, что так в одночасье Беларусьбанк перестал выдавать на покупку, и вдруг всем негде стало получить кредит. Это не так далеко.
Ад няпэўнасці на фінансавым рынку церпяць не толькі фізічныя асобы. Дырэктар агенства дзелавых сувязяў Валентин Лопан констатуе, цяпер у закладніках амаль увесь прамысловы сектар, які завязаны перадусім на Расіі.
То, што все время в кредит
кредит привык, то к сложности с получением кредитов, с возвратом старых, естественно, это вызывает цепную реакцию. Естественно, уплачивая проценты какие-то банку либо лизинговой компании. Но поскольку сейчас кредиты взять сложно, они не могут купить, хотя у них, может, даже объем работы есть под эту технику.
Старшина Ассоциации белорусских банков Феликс Чарняуский прогнозует, ситуация с кредитованием будет на вопрос залежать от симптомов финансового рынка. Однако на тле опошних подеев он не чекает, что варто различивать на некие кредитные полегки.
Есть экономическая теория. Уменьшение кредитования приводит к снижению кредитного мультипликатора и уменьшению денежной массы. Тут целая цепочка. Все это родилось не в Беларуси. Нам приходится тоже отвечать. Когда была построена гигантская финансовая пирамида, которая обрушилась, мы испытываем результаты этого обрушения.
При конце минулого года Нацбанк распаўсюдзіў лист, у яким рекомендовал коммерцийным банкам припинить выдачу валютных кредитов физичным особам и узмацнить контроль за метовым використанням споживецких кредитов. По сутности, выдавать сродки у рублях под набыццё товаров белорусской вытворчасці. Однак ініцыяваны самим же Нацбанком обвал рубля фактично завалил ініцыятыву на падтрымку белорусских вытворцаў.
Гэта было даследаванне Ігара Карнія. Ці бралі вы калі-небудзь крэдыты і на што? На гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёву.
Был кредит мне на приватизацию квартиры, потому что поздно этот вопрос у нас начал решаться. Второй раз машину стиральную брала кредит. Конечно, переплачивать приходится, но однако ж безвыходная ситуация.
Собираюсь. Строительство жилья только это, да. Проценты настораживают, но просто по-другому, я думаю, никак не получится.
Да, брала кредит как молодой специалист, там совсем небольшие проценты, под 5%. Но потребительские нужды, мягкий уголок.
Никогда. Я рожден при коммунистическом строе с большим недоверием ко всем вот этим вот частным структурам. И поэтому очень осторожен в этих решениях.
Беру кредиты. Скажем так, на потребительские нужды. По мере надобности. Не на мелочи. Просто беру в Приорбанке кредит и расходую на то, что мне нужно на данный момент. Иначе никак.
На потребительские нужды автомобиль покупал. Этот кредит и сейчас у меня. Но у меня там еще под старые проценты. Не думаю, что сейчас выгодно что-то брать.
Потребитель 3 года назад. Я же даже не помню, что мы тогда набывали. Холодильник, наверное. Как-то быстро выплатили, забыли.
Потребительский. Я посчитал, это было 34%. Было 3 года назад. Хотя это считалось, что это 17%. Выбора-то большого не было.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
Thank you.
Ви на хвалях Нашної Свободи, Мінську 22 година 44 хвилини. Розпілувані дошки починають зростатися. Так називається аудіокнига Віктора Жибуля, яка тільки що з'явилася у серії «Дискарня нашої Ніви». Вона складена з твору поета, які поза літось прогучали на хвалях нашого радіо передачі «Нічна читанка». А видала складанку «Білоруська музична альтернатива», розповідає Валентина Аксак.
Звонив у лесі телефон. Накинутым лесоповале, по лесе бегал солдафон.
Аудіокніга Віктора Жибуля, як і попередні дві з серії «Дискарня нашої Ніви», а імі були диски поетів Андрія Хадановича і Віри Бурлак, з'явилися дякуючи ентузіазму могильовського літератора і гукорежисера Дмитрія Дмитрієва. Ён робить диски тільки своїх любимих білоруських поетів, у лік яких потрапив і автор нової складанки.
Віктор Жибуль – это самый близкий до мяне автор, бо ён пэўным чынам на одной со мной хвалі, але мы вельмі адрозныя. Но мне вельмі падабаецца ягоны формалістычны падыход. Я лічу, што Віктор Жыбуль па нейкай формалістычнай падыходзе ён бліжэйшы да мяне.
Дзяўчына цяжкіх паводзінаў, ты не любіш цяжкую музыку, ды і лёгкую ты не слухаеш. У вушах твоих ватныя кубікі. Ты хаваешься от брутальности, а брутальность следы твои нюхая, и приходить у сны твои светлые.
Спадар Дмитриев перакананы, что творы Виктора Жибуля, як и верши многих інших поэтов, лепей слухаются у музычным супроводженні. Тому ён и занялся синтезом поэзии и музыки.
Я лічу, што самае галоўнае, што я ўклаў у гэтыя творы, гэта тое, што я кожнае слова пачуў як сваё. Я намагаўся як мага больш дакладней услухацца тое, што хочуць яны перадаць, і неяк узмацніць гэта. Таму я лічу, што тут я працаваў і не толькі як гукарэжысёр, не толькі як музычны рэдактар, але вось як і паэт.
Віктор Жибуль такое суаўтарства ўспрыняў з ухвалай, і вынік працы спадара Дмітрыева лічыць высокапрафесійным, хаця і загаворкамі.
Ён праявіў сваю фантазію. Іншая справа, што вось я калі б ведаў, што запісы маіх вершаў будуць скарыстоўвацца для такога вось альбому, то я б чытаў зусім інакш, зусім у іншай манеры. А так атрымалася даволі цікава.
Аудіокнігу Віктора Жибуля «Розпілаваныя дошкі пачынаюць зрастацца», якая уяўляе сабой 7 самастойных частак, тип трэкаў, ўжо можна набыць у незалежных распаўсюднікаў.
Валянціна Аксак з Менску. А завтра мы распавядзем пра аўдыёкнігу Вальжыны Морт «Музыка саранчы». Яна створаная таксама з твораў паэткі, якія паза летась прагучалі на хвалях нашага радыё перадачы «Начная чытанка». А паслухаць і скачаць іншыя начныя чытанкі можна праз наш сайт свабода.орг, праз раздзел «Самы здат». А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Супольная сустрэча Новага году для беларускай дыяспары на амерыканскім кантыненце – даўняя традыцыя. Як змяняецца гэтая традыцыя сёння? Ці захаваецца яна ў будучыні? Як распараджаецца гэтай традыцыяй сучасная маладая эміграцыя? Беларусы, якія вучацца і працуюць у Канадзе і США. У новай перадачы «Беларуская замежжа», «Каляды і Новы год за мяжой», «Святочны настрой і роздумы пасля свята».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире завтра. Информация о призначении Миколая Пенігіна головным режиссером Национального театра имя Янки Купалы покуль не мая официального подтверждения. Я размовляла с Миколаем Пенігіним за некалькі гадзинов до нашего эфиру, и он подтвердил, что отримал пропанову от Министерства культуры стать головным режиссером театра и погодился. Подписание контракту мая отбыться у середине студеня. Миколай Пенігін пообяцал после подписания контракту быть гостем «Ночной свободы». А зараз слово моему коллегу Вячеславу Ракіцкому.
У адмысловым інтэрв'ю «Радыё Свабода» дырэктар тэатру Мікалай Кірычэнка паведаміў, што прызначэнне Мікалая Пенігіна на пасаду мастацкага кіраўніка тэатру – толькі магчымасць.
Еще приказа назначения нету. Есть как вариант, а возможно назначение Пенигина художественным руководителем.
Миколай Кириченко рассказал, что 30 снежня театр наведу министр культуры Владимир Матвейчук. У размове с керавництвом, поводле слова у Кириченки, министр поведомил, что пытание призначения Пенигина узгодненное, а так само попросил теперешнего мастацкого керавника театру написать заяву о переводе на посаду режиссера-постановщика. Такую заяву Валерий Раевский написал с 5 студеня 2009 года. Пенигин, как сказал тогда министр, повинен начолить театр прикладно с 10 студеня. Пытание про змену мастацкого керавництва стояло востро уже несколько годов. Незадовольность творчим станом вылилась летась у кастричнику у акторский бунт. Отбылась широкая дискуссия про творчие проблемы и в самим театре, и в прессе, и навод у администрации президента краины. Вельми слушно тады Миколай Кириченко казав, что гэта старая хвороба, загнанная вельми глыбока и дренно диагностованная Министерством культуры. Тады ж купаловцы у голос заявили, что хочуть працевать найперш с Миколаем Пенигиным, постановщиком таких ярких спектаклей, як «Тутейшие», «Идиллия», «Симон Музыка», «Пинская шляхта». Был лист акторки Алены Иванниковой у администрации президента краины с просьбой развязать тупиковую ситуацию, у якую зашел театр. Директор Миколай Кириченко и акторы Ганна Хитрик и Александр Молчанов были запрошены до головного идеолога президентской администрации Всеволода Янчевского. Той пообещал разобраться и допомогчи театру. И вось, прос 3 месяца ситуация начинает проясняться. Поводле Миколая Кириченки на посаду мастацкого керуника разглядалище несколько кандидатур. Теперешних режиссеров-постановщиков Александра Гарцуева и Владимира Савицкого, а так само былого купаловского режиссера Миколая Пенигина, який в связку со своими востро актуальными постановками айчинной клясики был практично позбавлены працы в Беларуси. У вынику он переехал в Россию, почал працевать у Великим драматичным театре имя Георгия Товстоногова в Санкт-Петербургу и только раз на кольки годов ставил спектакли в Беларуси, ти на купаловской сцене, ти в приватных антрепризах. Я попробовал связаться с Миколаем Пенигиным, але его на телефон не отказывая. Дирекция театру гэтыми днями так само не имела с ним размовы. Тем часом акторы жадают, каб чутки о призначении Пенигина стали реальностью. С таких слов пожидания театру почалася моя размова и с майстром сцены Виктором Манаевым. На пытание, як ён оценивая сегодняшний стан мастацтва купаловцев, спадар Манаев отказал.
Ну як? Как можно оценивать? Ну, как и вы оцениваете, как все, напевно, оценивают. Працевали, да працевали, плыли, да плыли, жили, да жили. Ну, вот и все. Все артисты марают про Пенигина. Это так оно и есть. Им цікаво працевать. Он профессионал.
Молодая артистка Ганна Хитрик не сомневается, что Пенигина все ж призначить.
Я и верю, и ведаю, что все в нашем театре будет добро. И он любит наш театр. Не первый год, не другие, а завсёду его любил. И тому я уверена, что лепшего керовника театра мы не знайдем. Пенигин из любого материала может сделать очень актуальную тему. Мне подобается, что он завсёду ведает, чего он хочет. И мы завсёду разумеем его. И он верит у нас. Это очень важно.
Тем часом, по-ранейшему нема певности и с директором театру. Миколай Кириченко поведомил Свободе, что написал заяву об звольнении на уласное ожидание еще на початку кастричника, бо, по сутности, был поставлен перед выбором – ти быть директором, ти актором. И он выбирает акторскую посаду. Новый директор догэтуль не призначены, и Миколай Кириченко протягивает выконывать свои обовязки. Покуль гульни с купаловцами протягиваются, а ти закране процесс либерализации и головную драматичную сцену краины мы доведуемся уже у найближайшие дни.
Вячеслав Ракіцкий протягивает сачыць за ситуацию в Купаловском театре. А зараз про черговый маршрут подорожжа свободы.
Сегодня, когда уже снятые святочные строи, распряженные разнокалеровые новогодние лоски, зробленные семейные здымки с калядными анёлами, я чув потребу спыниться и зернуться. Найлепш у храме. Я обрал протестантскую церкву «Новое житё». И, натурально, не только за назвы. Радио Свободы тягом году рассказывала про самоохверное змагание верников за храмовый будынок. Были и служения по вёсках. Калядные служения по вёсках сегодня – с церквой «Новое житё».
Подороже Віталя Сімашкі у нашому ефірі завтра. Неузабаві передача «Барда свободи». Після її випуск новина удалі у нашому ефірі «Праскі акценти. Дом літератора». На гэтым я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся со свободой.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Новий год, шановні слухачі, ми починаємо у компанії з Олесем Камоцьким. Треба аддаць належнае гэтаму чалавеку і ўзгадаць, што такі жанр, як беларуская аўтарская песня, распачаўся дзякуючы яму. Пасля былі ўсе тыя творцы, якія сталі класікамі жанру, а Камоцькі быў першым. А з чаго ў цябе гэта пачалося, што цябе прымусіла заспяваць по-белорусски?
Ну, потому что я не ведал монголо-татарской мовы, ну так я проспевал на этой.
Твое детинство пришлось на 60-е годы.
На 60-е, откуль ты ведаешь?
Ну, вось, догадался.
Ну, ладно.
Зрусификованный город Борисов, ну, где белорусская мова гучала одно у школе на уроках белорусской мовы.
Не, дома у меня нормально так, это была такая тросянка с переходом на мову, потому что батька, например, когда я научился читать, я как зараз помню, что я там прочитал там про Бобика с Барбосом некую книжку сам, это 5 годов, детенка радость, я читаю. А батька сказал, ну, молодчина, ты вот научился на гэтым, ты гэта читать, а вот еще есть наша мова, вот есть свое, а вот есть вот это вот ущехнее такое. И у меня особливо не тлумачил, что это значит, але по-белоруску я читал так само, ну от початку лечи. И у меня так ненавязливо просто все это было у семьи. Я разумел, что есть вот своя мова, якая вот, у нас своя. После так это в школе нечто проходили. До речи, вельми классный выкладчик у меня был Иван Иванович Селезнёв. И Иван Иванович, до речи, зробил такое, и он заклал во мне, что я после все-таки на верши увагу зверну. Потому что, когда я учился в школе, я, по-перше, терпеть не мог все рифмованное. Мне сдавалось, что на холеру это робить, когда можно нормальными словами выказаться. И все зразумело. А вот это вот баловство, это я никак не разумел до конца. Иван Иванович мне заклал некую такую вот потаемную некую страсть до этой поэзии, потому что она во мне жила, але чомусь я был уверен, что такие специальные только люди, поэты, пишут верши. А я не специальный человек, я обычно нормальный таки, и что я этим заниматься и не буду.
А ты не помнишь, какая первая песня у тебя была?
Вот такая.
Типа. Не, у жанра белорусская авторская песня.
Одна из первых, это вот на Сергея Веж Дубовца написал, и тогда ж писал Короткевича. Песни на Короткевича. Мусить, что с Короткевичем и с Дубовцом у меня спочатку это все почалося.
Я с годов пережитых помню, метусню колеровых дзён, пошук выйсця и шлях до дому, и гуканні на уздагон, и помылок былых отрута с тягом часу губляя смак, что колісці было покуты, просто ўжо няма. І памылак былых атрута з цягам часу губляе смак, што калісьці было пакуты, таго просто ўжо няма. Я бывае блукаю летам за ўспамінамі следу след. Я бывае гляджу без мэты, то ў люстэрка, то на партрэт. А бывае сябе здзіўляю і ў доўгім жыцці надзей. Я спакою сабе шукаю, з цягам часу ўсё часцей. А бывае сябе здзіўляю і ў доўгім жыцці надзей. Я спакою сабе шукаю, з цягам часу ўсё часцей. Я з гадоў перажытых помню мітусню калеровых дзён, пошук выйсця і шлях дадому, і гук дыханье на уставой, и помылок былых отрута с тягом часу губляя смак, что колисти было покуты, того просто уже нема. И помылок былых отрута с тягом часу губляя смак, что колисти было покуты, того просто уже нема. Thank you.